а не прибегнуть ли нам к помощи железных людей, врагов нашего врага? Давайте прикинем, что может запросить с нас за это морской трон».
«Им нужен север», — сказал Пицель.
«Но благородный отец нашей королевы обещал север дому Болтонов».
«Вот незадача», — посетовал Маривезер.
«Однако север велик, и его можно поделить, хотя бы на время. Болтон может согласиться, если мы заверим его, что окажем ему любую военную помощь после победы над Станисом».
«Я слышал, что Бейлон Грейджей умер», — сказал сэр Харрис. «Известно ли нам, кто правит островами теперь? У лорда Бейлона, помнится, был сын».
«Лео», — подтвердил Росби, — «или Тео». «Теон Грейджей воспитывался в Интерфелле как подопечный Эддарда Старка», — разъяснил Квиберн. «Вряд ли он мог бы стать нашим другом, но его можно не принимать в расчет. Он пленник и сидит у Болтонов в Дредфорте».
«Значит, сын у него единственный», — сэр Харрис задумался. «Но у покойного были, кажется, еще братья».
«Варис знал бы», — с раздражением подумала Серсея. «Я бы не спешила заключать полюбовный союз с этими спрутами. Их очередь придет, когда мы покончим со Станисом. То, что нам нужно, — это собственный флот».
«Предлагаю построить 10 новых боевых кораблей», — сказал Аурин. «Для начала». «А денег на это где взять?» — осведомился Пицель.
Лорд Джайлс воспринял это как сигнал к новому приступу и принялся выкашливать мокроту в свой красный платок.
«У нас нет!» — кое-как выговорил он при этом.
Сэр Харрис, умудрившись разгадать смысл его слов, возразил.
«Доходы казны никогда еще не были столь велики. Сэр Киван сам мне говорил».
«Расходы! Золотые плащи!» — выдавливал из себя лорд Джайлс.
Это Серсея и раньше слышала. «Наш лорд-казначей хочет сказать, что золотых плащей у нас в избытке, а золота мало». Вечный кашель Росби начинал ее злить. «Гард Тучный, пожалуй, оказался бы не таким утомительным. Доходы наши весьма высоки, но долги Роберта их превышают. Посему я решила приостановить наши выплаты Великой Септе и Железному банку Браваса до конца войны. Новый Верховный Септон примется заламывать свои святейшие руки, а Бравосы раскудахтаются, но что с того? Деньги, сбереженные таким образом, пойдут на постройку нового флота».
«Мудрое решение, Ваше Величество», — одобрил Маривезер. «Такая мера до окончания войны просто необходима».
«Согласен», — молвил сэр Харрис.
«Ваше Величество», — задребезжал Пицель. «Вы не знаете, сколько это вызовет осложнений. Железный банк
останется у себя в Бравосе за морем. Со временем они получат свое золото, мейстер. Ланнистеры всегда платят свои долги».
«У бравосийцев на этот счет есть своя пословица». Цепь Пицеля, украшенная дорогими камнями, тихонько звякнула. «Железный банк всегда получит свое».
«Он получит свое, когда будет угодно мне, а до тех пор пусть соблаговолит подождать. Начинайте закладку своих кораблей, лорд Уотерс».
«Охотно, Ваше Величество». Далее. Сэр Харрис взял со стола еще какой-то пергамент. «Вот письмо, где лорд Фрей обращается с просьбами...»
«Сколько еще земель и почестей способен поглотить этот человек?» — вознегодовала Серсея. «В младенчестве он, наверное, сосал трех мамок».
«Милорды могут не знать», — вставил Квиберн. «Но в городских харчевнях и винных подвалах поговаривают, будто трон причастен к преступлению лорда Фрея». Все прочие смотрели растерянно.
«Это вы про красную свадьбу?» — спросил Аурин.
«Преступление?» — повторил сэр Харрис. Пицель шумно прочистил горло. Росби закашлялся.
«Особенно усердствуют воробьи», — продолжал Квиберн.
«Красная свадьба вопиет против законов божеских и человеческих», — говорят они. «И все, кто в ней соучаствовал, прокляты». Серсея мигом раскусила, к чему он клонит. «Лорд Уолдер очень стар и скоро предстанет перед судом отца нашего. Пусть воробьи чернят его память сколько хотят. К нам это отношение не имеет».
«О, нет!» — сказал сэр Харрис. «Никакого!» — сказал Мэривезер. «Даже думать так не годится!» — сказал Пиццель.
Лорд Джайлз закашлялся.
«Если могилу лорда Уолдера оплюют, червям будет все равно», — согласился Квиберн. «Но не худо бы и наказать кого-то за красную свадьбу. Несколько голов, снятых с фреев, могли бы смягчить север».
«Лорд Уолдер никого из своих в обиду не даст», — возразил Пиццель.
«Он не даст», — протянула Серсея. «Но его наследники могут быть не столь щепетильны. Есть надежда, что лорд Уолдер окажет нам любезность и не станет медлить с кончиной. И если новый лорд переправы захочет избавиться от докучливых сводных братьев, сестер и кузенов, то проще всего обвинить их в злодействе».
«Пока лорд Уолдер жив, надо рассмотреть еще одно дело», — сказал Уотерс. «Золотые мечи расторгли договор с миром. В гавани я слышал, что они перешли к лорду Станнису, и он теперь переправляет их через море».
«Чем он платить-то им будет?» — усомнился Мэривезер. «Снегом? Не зря же они называются золотыми. А много ли у Станниса золота?»
«Очень немного», — заверила королева. «Лорд Квиберн говорил с командой Мирийской галеи, стоящей в заливе. Они уверяют, что золотые мечи направляются в Валантис. Если они собираются переправиться в Вестерос, то идут несколько не в ту сторону».
«Возможно, им надоело сражаться на стороне проигравших», — предположил Мэривезер.
«И это верно», — согласилась с ним королева. «Только слепой не способен видеть, что мы вот-вот выиграем войну. Лорд Тирелл стоит у стен штормового предела, а Фрей и мой кузен Давен, новый хранитель Запада, скоро возьмут Риверран. Корабли лорда Редвина прошли Тартский пролив и быстро движутся вдоль побережья. На драконьем камне против его флотилии осталась лишь горстка рыбачьих лодок. Замок может продержаться какое-то время, но как только мы займем порт, гарнизон будет отрезан от моря. Из всех супостатов у нас останется только сам Станнис».
«Он, если верить лорду Яносу, хочет объединиться с одичалами», — заметил Пиццель.
«Дикари в шкурах», — махнул рукой Мэривезер. «Станнис, должно быть, совсем отчаялся, если ищет союза с ними». «Налицо не только отчаяние, но и глупость», — рассудила королева. «Теперь Руси Болтон без труда переманит северян к нам. Известно ведь, как ненавидят они одичалых. Некоторые дома уже примкнули к его бастарду, чтобы выбить островитян из Рвакейлин и расчистить лорду Болтону путь обратно на север. Амбер, Рисвелл, не помню, кто там еще. Даже Белая Гавань может скоро стать нашей. Ее лорд дал согласие выдать обеих внучек за наших союзников фреев и пустить в свой порт наши корабли».
«Я думал, у нас их нет», — растерялся сэр Харрис.
«Вимон Мандерли был преданным знаменосцем Эддарда Старка», — напомнил великий мейстер. «Можно ли ему доверять?»
«Доверять нельзя никому».
«Он стар, толст и напуган, но в одном, правда, тверд. Заявляет, что не склонит колено, пока ему не вернут наследника».
«А что, этот наследник у нас?» — спросил сэр Харрис.
«В Харренхолле, если жив еще. Его взял в плен Грегор Клиган».
«Гора, как известно, обращался с пленными круто, даже если ему обещали хороший выкуп. Если он мертв, надо будет, полагаю, послать лорду Мандерли головы тех, кто убил его, с нашими искренними извинениями. Если принцу Дарнийскому довольно одной головы, то толстяк-северянин в тюленьих шкурах
как-нибудь удовольствуется целым мешком.
«Но лорд Станис, вероятно, тоже попытается заключить союз с Белой Гаванью», — сказал Пицель.
«Пытался уже. Лорд Мандерли отвечал уклончиво и переслал его письма нам. Станис требует мечи и серебро Белой Гавани. А что взамен? Ничего.
Надо бы поставить свечу неведомому за то, что прибрал Ренли, а не Станиса.
Случись по-другому, Серсей жилось бы куда тяжелее». Нынче утром прилетела еще одна птица. Станис прислал в Белую Гавань своего лукового контрабандиста, чтобы тот вел переговоры от его имени —